Глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Итак, теперь мы подошли к тому времени, когда Бог полностью изменит продолжительность человеческой жизни. Они настолько развратились, что Бог сказал: «Я не буду оставлять их на земле так долго, я урежу продолжительность их жизни от 900 лет до 120». Итак, полное изменение продолжительности человеческой жизни после потопа, которое легко может быть объяснено потерей защитной оболочки вокруг земли, что позволило бы проникать на землю намного большему количеству космической радиации, которая вызывает мутацию клеток и процессы старения в человеческом теле. Вы никак не сможете защитить себя от этих космических лучей, атакующих землю и проходящих прямо насквозь через нее, как будто ее вообще и в помине нет. Земля находится под этой постоянной радиационной бомбардировкой. Вообще-то мы в довольно большей степени защищены от нее нашей атмосферой. Поэтому в полетах на особенно большой высоте существует определенная опасность, потому что тогда вы поднимаетесь выше защитной оболочки, и уровень ультрафиолетовой радиации там становится намного выше. Когда аэрокомпании узнали об этом, пилотов перевели на новый режим работы. На таких рейсах они могут летать только раз в неделю. Это действительно очень опасно, потому что, поднявшись на высоту 12-13 тысяч метров, вы поднимаетесь намного выше вашей защитной оболочки. Поэтому нахождение человека на таких высотах должно быть ограничено. Кто такие сыны Божии? Некоторые утверждают, что сыны Божии являются потомками Сима. Таким образом, некоторые называют их семитами, а дочерьми человеческими были хананеянки, потомки Каина. И все это согласно той же теории. Они также утверждают то, что благочестивый род Сима начал заключать братья с нечестивым родом Каина. Непонятно каким образом, но результатами этих браков стали исполины. Но такова их теория. Термин «сыны Божии» в Ветхом Завете используется и в других местах. Но там под этим подразумеваются ангелы, а не говорится о людях. В книге Иова мы читаем о том, как сыны Божии предстали пред Богом, и что между ними пришел и сатана. Ангелы. Похоже, что и здесь в Бытие также говорится об ангелах, что они начали смешиваться и вступать в брачные отношения с людьми. Вы скажете: «Погоди-ка, Иисус сказал, что ангелы не женятся, не выходят замуж». И это так. Но Иисус не говорил, что ангелы являются бесполыми существами. Он только сказал, что там, на небесах, они не женятся и не выходят замуж. И интересно также, что об ангелах всегда говорится в мужском роде. Если вы пытаетесь выискать в этом стихе благочестивый род Сима и нечестивый род Каина, у вас возникнут определенные трудности. Но также у вас возникнут трудности и в другом случае, если вы представите себе, что это ангелы вступали в брачные взаимоотношения с людьми. Но так или иначе, в 4 стихе сказано: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». В результате этого возникла своего рода суперраса гигантских людей, исполинов. В Новом Завете мы читаем, что те ангелы, которые не сохранили своего первичного достоинства, сохраняются в вечных узах под мраком, ожидая суда великого дня. Отсюда кажется, что среди ангелов были такие, которые не соблюдали своего изначального положения и не сохранили своего достоинства. Возможно, это были те самые ангелы, которые сошли с небес на землю и начали смешиваться и вступать в брак с людьми. Есть много интересных вещей, на которых мы не знаем всех ответов, и это одна из них. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Всякий раз, когда мы доходим до такого утверждения, где говорится, что Бог раскаялся, мы обнаруживаем, что нам трудно понять то, что как Бог может раскаяться. Потому что Писание ясно учит нас, что Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Иначе говоря, Бог, будучи всезнающим, знает буквально все. Но что же тогда Писание имеет в виду, говоря, что Бог раскаялся? Что Бог пожалел о том, что Он сотворил человека на земле? Вы знаете, для нас чрезвычайно сложно говорить о Боге человеческими терминами. Потому что мы ограничены человеческой терминологией. Есть определенные действия Бога, которые мы с вами описываем. И я могу их описать только языком, который мы понимаем. Итак, это одна из тех областей, где вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, потому что вы пытаетесь объяснить Божьи действия. И слова, которыми вы можете объяснить это действие, это слова, которые подходят человеку, но стоят в совершенно различных категориях с Богом. Итак, пытаясь объяснить действия Бога так, чтобы человек понял его на своем человеческом уровне, я связан при этом человеческими терминами. И поэтому я придаю Богу человеческую характеристику, хотя на самом деле Божье раскаяние — это совсем не то же самое, что если бы я раскаялся, или если бы я сожалел о чем-то. Поэтому я не всегда могу понять Божие действие, потому что Его пути выше моих путей и за пределами моего познания. Итак, Бог с самого начала знал все. Бог знал, что человек будет развращен. Бог знал, что на земле будет насилие, Бог знал, что человек приведет на себя самоуничтожение. И вот мы описываем Божьи действия человеческим языком. Но все же Писание провозглашает, что Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Но у нас просто нет другого слова для того, чтобы описать Божьи действия. Поэтому я описываю его человеческим языком. Хотя это совсем не то раскаяние, когда человек бы изменил свое мнение или отвратился бы от соделанного им. Бог сказал: «Я Господь, я не изменяюсь». Он не изменяется, он Бог. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Посреди нечестивого и развращенного мира, с развращением, нечестием, насилием и всяким возможным злом в мыслях и помышлениях сердец человеческих, на земле остался один человек, ходящий в гармонии и общении с Богом. Ной ходил пред Богом. О, какое это свидетельство! Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть составлял примерно около 50 сантиметров, что означает, что этот ковчег был 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров в высоту. Он должен был состоять из 3 этажей, каждый из них 5 метров в высоту. Довольно-таки большой корабль. Его кубический объем составлял примерно 56 250 кубических метров, что примерно равно объему 550 грузовых вагонов или даже больше. Итак, если бы у вас был поезд с 550 грузовыми вагонами, вы смогли бы увезти на нем немало животных. Ковчег был не просто маленькой лодкой, это было нечто, никогда не виданное человеком до тех пор. Интересно, что его длина ровно в 6 раз больше его ширины, что, конечно же, как мы обнаружили в наше время, является идеальным соотношением для корабля, соотношением его длины к его ширине, и большинство наших кораблей построены по примерно тому же соотношению, 6:1. Зачастую эта история потопа вызывает у людей некоторые трудности. Ковчег, животные, которые вошли в него, как были спасены люди и животные и так далее. Но на эту тему были написаны прекрасные книги. Доктор Виткам и доктор Моррис объединили свои труды вместе в книге, названной «Потопом бытия», которая является, наверное, самой научной из всей литературы, написанной на эту тему. Но в последнее время среди многих исследователей наблюдалась новая вспышка интереса потопам и ковчегам, потому что постоянно продолжают поступать все новые и новые донесения об огромном корабле, вмерзшем в глыбу льда на вершине горы Арарат. Такие сведения стали появляться со времен Марко Поло, сведения об огромном корабле наверху, во льду и снегу, как говорят об этом жители окрестных мест. В 1917 году русским пилотам было сделано донесение, которое заметил одним особо жарким и долгим летним днем, пролетая неподалеку от горы Арарат, он заметил там, во льду, огромную лодку, и по его истории была сформирована экспедиция. Когда же они вернулись обратно с результатами своих исследований, именно в то время в России началась революция, и все результаты были уничтожены. Позднее этот пилот переехал в Канаду и там рассказал эту историю, которая заставила других попытаться найти или, по крайней мере, выяснить примерное нахождение этого корабля. Одним из таких людей был французский исследователь по имени Наварро, который привез обратно из своей экспедиции кусок дерева от этого объекта, который он обнаружил высоко над уровнем произрастания деревьев, заключенным в лед. Он описал его в своей книге «Ноев ковчег. Я прикоснулся к нему» Франсиса Наварро. Попытки таких экспедиций предпринимаются и в наше время. Но турецкое правительство, будучи контролируемое мусульманами, не допускает никаких экспедиций с такой целью. Есть ученые-мужи, которые бы очень хотели подняться туда и решить этот вопрос раз и навсегда. Но сейчас турецкое правительство противится этому, так же, как и правительство Сирии запретило всякие дальнейшие исследования, когда были найдены глиняные таблички Эблы, потому что таблицы Эблы доказывали факт, что Авраам действительно существовал, и что Давид действительно жил на земле и так далее. Это привело их в страшное негодование, потому что это дало израильтянам полное право на обладание землей. Поэтому сирийское правительство попросило их не производить больше никаких раскопок в местности, где были найдены таблички Эблы. Таким образом, это мусульманское государство пресекает всякие научные попытки для исследования. Если бы ковчег был найден, то тогда, конечно же, это создало бы интересную проблему для ученых. Как эта лодка попала туда, так высоко над уровнем моря? Как они носили туда дерево, чтобы построить эту махину и тому подобное? Это было бы, конечно же, очень интересно. Иисус однажды сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие. Если для того, чтобы сделать из вас верующего человека, нужно найти ковчег, то мне вас жаль». Но есть и другие интересные доказательства того, что мир действительно пережил всемирный потоп. Мы знаем, что идея всемирного потопа полностью противоположна принципу униформизма, на котором основана теория эволюции. И интересно то, что ученые не всегда честны. Более того, в ученом мире очень много лжи и нечестности. Они любят представлять из себя мужей науки, тем более, что большинство из них есть определенные теории, которым они клялись. Таким образом, изменить свое мнение означало бы для них дискредитировать себя, и их гордость не позволяет им это сделать. И всякий, кто говорит нечто иное, помимо того, что принято ими, как факт, любые найденные доказательства или свидетельства, которые уничтожили бы одну из их теорий, которые они принимают за научный факт, любую из таких возможностей они немедленно отвергают и готовы распять этого человека, отвергнув его труды. Иммануил Великовский этому пример. Он впервые появился с его книгой «Миры в столкновении», и она была опубликована издательством «Макмиллана». Макмиллана выпускает многие школьные учебники, и профессора были так разозлены всеми этими фактами, предложенными Иммануилом Великовским, показывающим невозможность униформизма, опровергающим его, что эти профессора подняли такой шум, что издательству Макмиллана пришлось перестать публиковать его книгу. Но тогда другое издательство, «Двойной день», подхватило эту эстафету и продолжило публикацию его книги. Так что эти так называемые ученые-мужи были серьезно настроены против него и его книги, чтобы не позволить ей выйти в издание. Но когда же она достигла народных масс? Это вызвало еще большее негодование у ученых и быстрое опровержение им сказанного. Еще до того, как книга была выпущена целиком, еще до того, как у людей появились полные экземпляры книги, в свет уже выходили трактаты, дающие ему отпор. Ученые не всегда честны, когда дело доходит до уничтожения одной из их уютных домашних теорий. Они будут лгать, они будут давать взятки, они будут делать все, что угодно для того, чтобы сохранить их теорию в живых. А их теория состоит в том, что человек появился на Земле в результате процесса эволюции. И причина, по которой они так любят эту теорию, состоит в том, что она исключает из мировой системы Бога. И они, будучи обеспокоены тем, как исключить Бога из их системы мировоззрения, религиозной упорностью держатся за свою теорию. Хотя в наше время появляется все больше и больше доказательств, которые делают эту теорию более невероятной. Иммануил Великовский выпустил еще одну книгу «Земля в эпоху перемен». Позвольте мне сказать вам нечто о Иммануиле Великовском. Во-первых, он вообще-то не очень-то и верит, что Библия есть Слово Божие. Более того, есть некоторые части Библии, которые он полностью отвергает. Он не христианин, он ученый еврей, он смотрит на Библию как на историческую книгу. Он берет события из Библии, основываясь на них как на исторических фактах, и доказывает его теорию о том, что планета Венера вошла в нашу Солнечную систему и закрепилась на ее современной орбите примерно во времена Иисуса Навина. Вот почему долгий день во времена Иисуса Навина он объясняет близким прохождением планеты Венера. И египетские казни во времена Моисея он также объясняет предыдущим прохождением планеты Венера. Он утверждает, что Венера совершила несколько оборотов, прежде чем закрепилась на своей собственной орбите движение вокруг Солнца, и что орбиты Венеры и Марса претерпели довольно ощутимые изменения, и что на самом деле Венера вошла в нашу планетарную Солнечную систему только около 5000 лет назад, вызывая тем самым великие бедствия изменения катаклизма на Земле. Такова его теория. И он пытается доказать его теорию. Но делая это, он поднимает огромное количество различных доказательств. И некоторые из этих доказательств, поднятых им, кажутся мне весьма интересными. Например, в его книге «Земля в эпоху перемен» он рассказывает о костях скелета китов, которые были найдены на высоте 150 метров над уровнем моря к северу от озера Онтарио. Скелет еще одного кита был обнаружен в Вермонте на высоте около 200 метров над уровнем моря. И еще один между Монреалем и Квебеком на высоте более 200 метров над уровнем моря. Скелеты китов, но люди обычно не носят трупы китов на такую высоту. Таким образом возникает вопрос, как эти киты туда попали? У него есть своя собственная теория о поднятии горных массивов, вызванном прохождением Венеры. Как раз это то, что он и пытается доказать. Он говорит о том, что большинство горных комплексов поднялись, а точнее говоря, были подняты над Землей в очень недавнем периоде истории. Говоря о недавней истории, он под этим подразумевает меньше 7000 лет. А если это не горы поднялись вверх, а вода поднялась вверх и покрыла все, и киты плавали там до тех пор, пока вода не сошла, и там они были пойманы врасплох. Там они и остались, когда вода сходила с лица земли. Это равно настолько же вероятно, как и его теория о поднятии гор, и она более соответствует Писанию. Он также указывает на то, что Иосиф Престович, профессор геологии в Оксфорде с 1874 по 1888 год, признанный авторитет в научных кругах, исследователь геологии Англии и влиянию на нее ледникового периода, был поражен необъяснимым феноменом, который заставил его поверить, что юг Англии был подвергнут влиянию глубины воды не менее 300 метров между ледниковым и послеледниковым периодом, или в недавний период истории неолита и поздней каменной эры. В спазматическом движении земной коры прибрежные области Южной Англии были подвергнуты влиянию глубины более 300 метров. Также ученые говорят о том, как в различных слоях земной коры были обнаружены кости животных, мамонтов, гипопотамов, носорогов, медведей, белых медведей, бизонов и так далее. Эти кости были разбиты на неисчислимое множество осколков. Ни один из скелетов не был найден в более-менее относительной целости. Более того, отдельные кости были разбросаны вокруг самым беспорядочным образом, без всякого указания на их относительное положение в скелете. На них нет никаких следов механических повреждений, никаких следов того, что само животное было съедено в качестве добычи, хотя такие следы находили на костях гиен, волков и пещерных львов в других местах. По всему миру мы видим множество различных мест, где в пещерах или в расщелинах скал были найдены такие кости, как будто они были просто брошены туда вперемешку. Все эти кости принадлежат различным животным, которые по природе являются хищниками и врагами друг к другу. Но эти кости, будучи брошены туда в одно и то же время, были раздавлены, а потом покрыты илом, как будто это произошло в результате воздействия какой-то сильнейшей волны или иной силы. Они были погружены на глубину 300 метров. Вы можете использовать все это для того, чтобы доказать теорию поднятия верхних слоев Земли. Но это также дает очень интересные доказательства сильнейшего потопа, в сторону чего я и склоняюсь. Далее он рассказывает о том, как в Камберлендской расселине в штате Мэриленд, когда рабочие с помощью динамита прокладывали железную дорогу, то там было обнаружено массовое захоронение останков древних животных. Многие из этих видов и их потомки до сих пор обитают в той местности, окружающей расселину. Другие же, вполне очевидно, являются предками видов, принадлежащих более южным или северным областям. Такое заключение сделали несколько известных ученых, занимавшихся исследованием этих костей. Определив виды этих животных, ученые заявили, что кажется практически невероятным, чтобы они существовали в одном месте. Тогда было вынесено общее предположение, что расселина собрала в себе останки животных, обитавших в той местности в различные временные периоды до и после ледника. Но так или иначе, когда узнав об этом на следующий год, туда приехали ученые одного из ведущих университетов, после более тщательных исследований было сделано заключение, что эти животные были современниками. Они жили в одно и то же время и в один период. Конечно же, до потопа климатические условия Земли были совершенно иными. Вполне вероятно, что эти животные могли существовать вместе в одной и той же местности. В расселину же они были брошены огромнейшей силой потопа, когда воды небесные и воды глубин объединились в своей мощи и смели все существующее на земле воедино, разломав кости и покрыв их в расселине осадками и илом. Еще одно интересное замечание в этой книге о Гималаях. Ученые XIX века были совершенно поражены, обнаружив на высотах Гималаев обломки горной породы, заключавшие в себя скелеты морских животных и рыб, обитающих в океане. Это является доказательством того, что Гималаи либо поднялись из-под морских глубин, либо были покрыты водой. Итак, Бог нам оставил достаточно доказательств. Все дело в том, что зачастую люди неправильно истолковывают оставленные Богом доказательства. Нет ни одной достойной причины верить чему-то еще. Все эти находки были оставлены там великим потопом. Эти области воистину были покрыты водой. Вода покрыла собой всю землю, даже на 5 метров выше самых высоких гор, как говорится об этом в Писании. Вам, может быть, удастся найти эту небольшую книгу Эммануила Великовского «Земля в эпоху перемен». Она, несомненно, полностью уничтожает принцип униформизма и показывает истинные доказательства катаклизмических перемен Земли. Также я был очень заинтересован его книгой «Миры столкновения». Я нахожу ее весьма интересной. Существует множество доказательств великого всемирного потопа. В некоторых областях Земли слой осадочных пород настолько огромен, он достигает в толщину несколько сотен метров. Для того, чтобы возникли такие огромные отложения осадочных пород, необходима глубина в несколько тысяч метров воды. Эволюционисты пытаются использовать геологическую колонну как основание доказательства теории эволюции. Но такое использование геологической колонны как доказательство теории эволюции вызывает с собой множество научных проблем и несоответствий. Не самый маловажный из которых является тот факт, что в геологической колонии отсутствуют какие-либо доказательства каких-либо видов, которые могли бы быть переходными формами из одного вида живых организмов в другой. Ни одного единого доказательства переходных форм видов живых организмов, что, конечно же, является важной частью теории эволюции. И это полнейшее отсутствие в геологической колонии каких-либо доказательств любых транзитных форм заставило профессора Стэнфордского университета создать теорию надежды на чудовище, чтобы доказать или объяснить эти изменения видов, о которых совершенно умалчивает геологическая колонна. Итак, согласно теории надежды на чудовище, змея отложила яйца в песок. Когда же яйца проклюнулись, из них вылетели птицы. Он назвал свою теорию надеждой на чудовище, но, по-моему, это надежда на птиц. Потому что для того, чтобы история продолжалась и развивалась в еще одно звено цепи, для того, чтобы развился новый вид, вам необходимы, по крайней мере, еще 2 птицы. Геологическая колонна весьма интересна. Конечно же, это стало частью своего рода круговой поруки, ибо каким образом ученые датируют различные геологические формирования и слои? Они датируют их на основании того, какие окаменелости были найдены в нем. Как же они датируют окаменелости, найденные в различных геологических слоях? Эти ископаемые датируются на основании того, в каком слое они были найдены. Иначе говоря, точного способа определения возраста ископаемых и геологических слоев просто не существует. Все определяется на основании предполагаемой истинности теории эволюции, что все живые существа эволюционировали из низших форм к высшим формам. Но есть области, где слои геологической колонны были обнаружены в совершенно обратном порядке. Когда некоторые из более древних частей колонны находились поверх новых на площади в несколько сотен и в некоторых областях нескольких тысяч квадратных километров. Конечно же, ученые не захотели признать ошибочность своей теории, и они создали теорию блина, что каким-то образом все оказалось перевернутым вверх ногами. Несколько тысяч квадратных километров просто взяли и перевернулись, переворачивая вместе с собой колонну. И еще одно. Как же одно дерево могло расти на протяжении нескольких различных слоев геологической колонны, покрывая несколько миллионов лет? Объяснить этот факт немного труднее. Но если вы верите в потоп, то геологическая колонна не будет вызывать у вас никаких затруднений. Все было сотворено по своему собственному роду, точно так, как это сказал Бог. Тогда вполне вероятно, что низшие формы жизни были бы первыми потерявшимися в потопе и затонувшими на более глубоких слоях. По мере же образования новых слоев вы находите более высокие формы жизни, те, которые могли бы вскарабкаться повыше, на вершины гор или, может быть, могли бы немного поплавать, и таким образом были подняты водой выше. Таким образом, более сложные формы жизни оказались в более высоких слоях геологической колонны, но все они были помещены туда потопом. Таким образом, потоп является намного более вероятным и возможным объяснением геологической колонны и полностью совпадает с моделью, которую мы находим в сотворении Богом видов живых организмов по роду их. Потому что в таком случае вы даже не ожидаете обнаружить какие-то переходные формы между родами. Итак, потоп сам по себе дает нам весьма правдоподобное объяснение всей геологической колонны. А геологическая колонна, в свою очередь, может быть доказательством того, что потоп действительно существовал. Апостол Петр, хотя он и писал свои труды около 2000 лет назад, попал прямо в точку. Он сказал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Такова доктрина или теория униформизма. Все продолжается так же, как это было с самого начала. Итак, Петр предвидел эту теорию униформизма в лице наглых ругателей, которые будут насмехаться над Библией и обетованиями пришествия Иисуса Христа, говоря, что от начала творения все остается так же. Это доктрина, принцип униформизма. Но Петр сказал: «Думающие так не осознают того, что Бог однажды уже уничтожил мир водою. Только одно им может быть засчитано за все доказательства. Они сознательно и намеренно игнорируют этот факт. Петр же уловил их в этом задолго до того, как это произошло, предвидя это Духом Божьим. Библия снова ушла намного вперед ученых людей. Итак, Бог дал Ною размеры ковчега. В нем должно было быть и окно размером примерно в 0.5 метра, и оно должно было быть сведено вверху. Иначе говоря, мне кажется, что по всему верху ковчега проходило отверстие для того, чтобы впускать в ковчег воздух, создавая вентиляцию. Со всеми этими животными столько времени, конечно же, необходима хоть какая-то вентиляция. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе. И будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Конечно же, когда Ной ввел всех этих животных в ковчег, все они были по роду их. Иначе говоря, ему не надо было находить и приводить туда борзых, спаниелей, колей из северных лаек и все остальные породы собак. Он должен был ввести в ковчег только одну породу собак. И, конечно же, во всех видах существует определенная мутация. И, конечно же, определенные эволюционные процессы происходят в горизонтальной плоскости, внутри рода, внутри вида. Там происходят определенные мутационные изменения, которые возможны внутри рода. Таким образом, Ною не надо было приводить в ковчег все возможные породы кошек, персидскую, сиамскую и так далее. Одной парой кошек было достаточно. Внутри же родов, несомненно, происходят определенные вариации. Все это не вызывало никаких проблем. Тогда в ковчег можно было очень легко вместить всех представителей всех родов. По паре представителей основного рода. Эволюционные процессы внутри родов по горизонтали допустимы. Но где вы не можете найти доказательств эволюционных изменений, так это по вертикали. Транзитных форм перехода от одного рода к другому не существует. Вот где доказательств просто нет. Конечно же, вы можете показать, что у обезьяны в один период истории было 18 зубов, а в другой период произошла определенная мутация и оказалось больше зубов или меньше зубов и так далее. Происходили определенные изменения формы и черт лица, и это возможно. Мутация возможна в горизонтальной плоскости, но нет никаких доказательств вертикальной мутации из одного вида в другой. И здесь, конечно же, теория эволюции проваливается в отсутствии доказательств любых переходных форм в изменении одного рода в другой род. И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». И так он должен был взять семь пар чистого скота. Также из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле. По паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Помните, ранее в 1-й главе Бытия сказано, что Бог установил твердь, небеса, чтобы отделить воды, которые превыше небес, от вод на земле. Эти воды теперь сконденсировались и пали на землю. Но вместе с этим пробились и великие источники бездны. Несомненно, на земле произошли великие перемены, поднятие горных вершин. Вполне возможно, что в это время Гималаи действительно поднялись из моря. В то время, когда существовавшие тогда горные массивы обрушились в море, дно океанов подверглось настолько большому давлению воды, что этим давлением из воды были подняты новые горные массивы. Все это произвело бы огромные сильнейшие изменения в географии поверхности Земли. И я нисколько не сомневаюсь в том, что во время потопа Земле пришлось перенести немалые географические изменения, когда старые горные массивы просто исчезали под водой, а на поверхность из глубин пробивались сильнейшие источники. Дождь потоком лил на землю. Давление новых и изменяющихся океанов было настолько высоко, что оно, конечно же, произвело на Земле огромные изменения. В той области, которая сейчас называется центральной частью Северной Америки, в окрестностях Соленого озера когда-то лежал океан. Ученые считают, что от океана все, что осталось, так это озеро. На южном берегу этого озера, в каньонах, до сих пор можно обнаружить окаменелости морских рыб, раковин, моллюсков и тому подобное. Таким образом, эта местность когда-то была покрыта огромным океаном. Соленое озеро – это очень интересная местность для поисков реликвий эпохи динозавров. Когда-то давным-давно там жили динозавры. Там до сих пор можно найти различные окаменелости останков скелетов различных животных. Там очень интересно разыскивать следы динозавров, которые когда-то жили по берегам обширного океана, лежавшего в той местности, или обширного моря, чем бы это ни было. Но так или иначе, на Земле действительно произошли серьезные и значительные катаклизмы. И все это свидетельствует об истинности библейского свидетельства о том, что когда-то Земля переживала великую эпоху перемен, когда открылись источники бездны и океаны изменили свои ложа. Тогда произошло изменение горных массивов. Одни области поднимались, другие же опускались в воду и навсегда исчезали с лица Земли. Вполне возможно, что потерянный материк Атлантида действительно существовал, и его исчезновение также может быть объяснено этим великим потопом, этим всемирным изменением структуры Земли. Посреди Атлантического океана были обнаружены огромные площади дна, покрытые песком, но песок обычно покрывает только берега. Большая часть морского дна покрыта илом, который образовался в течение тысячелетий. Этот ил просто постепенно оседал на дно океана. Но этим огромным песчаным площадям посреди Атлантического океана просто нет объяснений. Ибо это показывает то, что когда-то эта местность была пляжем, побережьем. Почему же теперь она покрыта илом? Как эта местность попала туда? Все это очень интересные факты, объяснения которым ученые просто еще не смогли придумать. Но потоп с его изменениями поверхности Земли очень легко объясняет все это. И лился на Землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноева и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. Некоторые пытаются доказать то, что этот потоп был местного значения, что это было наводнение, которое якобы произошло только в Вавилонской долине. Но тогда зачем Богу было заставлять Ноя строить такой огромный корабль? Почему он тогда не сказал ему: «Ной, уходи-ка ты подальше из этой местности, уйди за горы, перейди в другую долину, потому что здесь все будет затоплено водой. Как же тогда ковчег мог быть перенесен на гору Арарат? И как воды могли покрыть гору Арарат на 7,5 метров? Ведь для этого вода должна была подняться на 6000 метров. Как же это возможно, что вода просто собралась и поднялась на такую высоту только в одной местности, не распространившись по лицу земли? Итак, те, которые пытаются сделать этот потоп просто местным наводнением, сталкиваются с огромным количеством проблем. Зачем тогда приводить в ковчег всех животных? Это совершенно не было бы необходимо при местном наводнении. Писание нам говорит, что этот потоп был всемирным. И доказательства, похоже, полностью подтверждают в этом писании. Как, например, киты, которые были обнаружены в Вермонте на высоте около 2000 метров выше уровня моря, расселены в Мэриленде, о которой мы говорили ранее, и тому подобные феномены, где были обнаружены останки животных, раздавленные и разбитые горными породами. И лишились жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Почти полгода вода усиливалась на земле, в это время великих катаклизмов и перемен. Иисус, говоря со своими учениками о знамениях Его пришествия и кончины века, сказал: «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Дни Ноя были временем быстро растущего популяционного взрыва. Как говорит Библия, все это происходило во время, когда люди начали умножаться на земле. Также дни Ноя были временем ненормального сексуального поведения. Тогда сыны Божии брали себе в жены дочерей человеческих. Иисус говорит, что эти дни были временем, когда брачные обеты были отброшены в сторону, и люди женились и выходили замуж направо и налево, не почитая брачных обетов, отбрасывая их в сторону. Дни Ноя были днями нечестия. Умы людей были постоянно преданы нечестию. Это были дни развращения и растления, дни насилия. Как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ной стал знамением пришествия Иисуса Христа. Я верю, что Ной также дает нам еще одно своего рода знамение. Ной жил на земле во время великого суда Божьего над землей за нечестие людей. И Бог снова будет судить землю за нечестие. Но я не верю, что Ной — это прототип церкви, которую Бог сохранит во время его суда. Есть группа людей, которых Бог сохранит в этот период грядущего суда, которые будут охраняемы Богом. Это 144 тысячи израильтяне, которые будут запечатлены Богом и будут укрыты от многих судов Божьих, грядущих на землю. Это печать на их челах. Это имя Бога на их челах будет своего рода ковчегом завета. Я верю, что Енох является прототипом церкви. Он ходил с Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Но перед тем, как Бог взял его, у него было свидетельство, что он угодил Богу. И Енох был забран с земли до потопа, до Божьего суда, будучи прототипом церкви. Ной же становится прототипом 144 тысяч израильтян, которые будут запечатаны и сохраняемы Богом и переживут суды Божьи, грядущие на землю, так же, как Ной был сохранен и остался в живых. Мне всегда было интересно то, что Бог поместил Ноя в ковчег и затворил за ним дверь. Библия говорит, что Ной был проповедником праведности. Он проповедовал людям на протяжении 100 лет, когда он строил ковчег. Он предупреждал их о Божьем неминуемом суде, грядущем на землю. Но люди, несомненно, насмехались над Ноем и смеялись над его предостережениями и издевались над дряхлым безумцем, строящим огромный корабль в местности, где воды и в помине не было. Но Ной верою строил ковчег для спасения своей семьи. Он получил спасение, потому что послушался Бога, и Бог затворил за ним дверь. В тот момент жребий был брошен, Ной и его семья были в безопасности внутри ковчега, все же остальные снаружи. Теперь слишком поздно. Все это стало знамением интересного дня, когда была проложена грань между милостью, благодатью и терпением Божьим. И теперь суд. Бог сказал не вечно духу моему быть в пренебрежении. Божий дух убеждает людей, и это чудо. Зачем Богу пытаться убедить меня? Кто я такой, чтобы Бог спорил со мной? Кто вы такой, чтобы Бог убеждал вас? Это чудо Божьей благодати, что Бог вообще терпит человека, позволяя ему так долго пренебрегать Божьим духом. Какое прекрасное проявление его снисхождения и его любви, и его заботы, что Бог вообще так терпелив с человеком. Какое страшное и отрезвляющее предупреждение не вечно Божьему духу быть пренебрегаемым людьми. Бог не вечно будет так терпелив с вами. В послании к евреям мы читаем, что некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников, если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Не вечно Божьему Духу быть пренебрегаемым людьми. Есть такое время, которого мы не знаем, черта, которой мы не знаем, которая определяет судьбу людей к скорби и безнадежности. Есть эта невидимая черта, за которой сам Бог во всей его любви поклялся, что для человека будет все потеряно. Вы вполне можете сказать Богу «нет», но однажды окажется, что вы говорили «нет» слишком часто. Вы можете оскорблять Духа благодати, но однажды вы перейдете эту черту между благодатью, милостью, терпением и долготерпением Бога и Божьим судом. Пришел тот день, когда Ной вошел в ковчег, и Бог затворил за ним дверь. Какой это будет чудесный день, когда Бог закроет за нами дверь, впустив нас к себе. В этот ковчег завета и спасения, который Он даровал нам в Иисусе Христе, где я по вере становлюсь частью Его прекрасного Царства. Пусть Бог Его Святым Духом говорит каждому из нас по мере того, как мы продолжаем наше путешествие через бытие. Отче, мы благодарим Тебя за эту привилегию вместе изучать Твое Слово, видеть все эти интереснейшие события. Спасибо Тебе за это свидетельство, которое ведет нас к Иисусу Христу и к вечной жизни. Господь, пусть Твой Святой Дух вложит нам Твою истину в наши сердца. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.